Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 июля 2018 года. Блиц-ответы каббалиста от 18 февраля 2018 года. Вопрос. Какая разница, думаю ли я о себе или о других? В любом случае, думаю я. Ответ. Конечно, думаю я, ведь я не перестаю существовать. Но разница в том, где я существую, внутри животного тела или внутри своей души, которая находится вне меня, в остальных. Вопрос. Как единство может защитить меня от мощнейшего влияния ценностей общества потребления? Ответ. Если важность группы для меня больше, чем широкое общество или даже мир, тогда группа защищает меня от воздействия окружающего мира. А если мир мне важнее, чем моя маленькая группа, то тогда я нахожусь под его влиянием, и тут уже никто не может отвечать за мое духовное будущее. Вопрос. Возможно ли духовное единство между мужем и женой? Ответ. Конечно. Обычно группа делится на мужскую и женскую часть, а дома супруги могут вместе читать и заниматься. Более того, муж может так духовно открываться жене, как никому другому в мире. Вопрос. Почему Творец создает вокруг меня позорящие меня ситуации? Ответ. Чтобы немного приструнить ваш эгоизм. А что плохого в том, что вы стыдитесь? Вы боитесь, что вас обнаружат в неприличных, неприятных обстоятельствах? Это все для того, чтобы помочь вам принизить себя. Вопрос. Что значит умножающий знание умножает скорбь? О какой скорби идет речь? Ответ. Если мы умножаем знание, но не уравновешиваем это системой отдачи, то есть свет хохма не облачается в свет хасадим, тогда мы обнаруживаем вместо света тьму. Вопрос. Как я могу отменить свой эгоизм, если у меня нет ничего, кроме эго? Это не самообман? Ответ. Поэтому мы и существуем в связи с товарищем, чтобы мой эгоизм служил на помощь ему, а его эгоизм на помощь мне. Такое взаимное включение всех друг в друга создает антиэгоистическое поле. Вопрос. Могу ли я втащить себя в антиэгоистическое поле, слушая семинары, читая книгу, например, книгу «Зоар»? Ответ. Нет, так вы не можете никуда себя втащить. Это можно сделать только с помощью ваших товарищей. Как бы вам ни казалось это невероятным и сложным, иного пути нет. Вопрос. Какая связь между высшей силой, которая всем управляет, и единством в группе? Ответ. Это одно и то же. Где ты определяешь Творца, ощущаешь его, исправляешь его видение, контактируешь с ним? Только внутри группы, только в правильных свойствах, которые вы между собой создаете. Из урока на русском языке от 18 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Рождение и смерть в духовном. Вопрос. Что такое рождение, смерть, слияние и отторжение в духовном? Ответ. Это все взаимное сближение желаний. Желания могут быть абсолютно противоположными, то есть крайне удаленными, полярными. Становясь постепенно подобными друг другу, они могут приближаться, частично совмещаться, образовывать между собой общий сегмент, а в случае абсолютного подобия полностью накладываться друг на друга. Вопрос. Что в духовном называется смертью и рождением? Ответ. В духовном мире нет смерти, есть переход с одного уровня на другой, а рождение – это появление желания, которое начинает приобретать все больший экран. Вопрос. Если человек откладывает желание, с которым не может работать, разве это не называется убить его на время? Ответ. Нет, ведь потом мы будем с ним работать. Есть много таких возможностей, когда мы переходим с одного состояния в другое и в следующем состоянии частично используем предыдущие, а остальные заранее заготовленные нами желания будем частично использовать на высших ступенях. Из урока на русском языке 25 февраля 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока от 6 июля 2018 года. Из урока на тему «От любви к творениям к любви к Творцу». Почему для любви к Творцу нужно пройти через любовь к творениям? На любовь к Творцу все согласны, ведь это высшая сила, которая все создала и всем управляет. Из эгоистических соображений нам выгодно полюбить такую силу, подружиться с ней. А с творениями все наоборот, мы их не любим и считаем ненужными. Иногда нам даже снятся сны, что кроме нас никого не осталось в мире. И не только во сне, но и в обычной жизни каждый думает лишь о самом себе и принимает в расчет лишь свою пользу. Любовь к творениям – это нечто совершенно нереальное. И зачем она нам нужна? Даже если мы придумаем всевозможные причины, по которым нам стоит любить друг друга, и умом согласимся, что надо быть во взаимной гармонии со всеми, но это останется лишь благими намерениями. А на деле это не получится, так как наша природа не позволит нам любить и даже просто соединиться по-дружески. Почему Творец так устроил, что мы обязаны быть противоположными Ему? Если мы хотим достичь совершенства, подняться на высоту Творца, включающего в себя все творение, то нам надо получить его свойства. То есть мы должны состоять из обоих свойств, и потому Творец изначально создал нас в обратной себе форме, чтобы над этой противоположностью мы пришли к подобию Ему. Выходит, что человек должен включать в себя две противоположности. Внизу – наша жизненная траектория со всевозможными помехами, этот мир, проблемы, желание получать. А нам надо постараться быть выше нее, в уверенности, что нет никого кроме него, высшей силы, высшего мира отдачи. Вследствие включения в себя двух этих частей мы обретаем среднюю линию, в которой две другие существуют в гармонии и равновесии. Так мы достигаем слияния с Творцом. Мы достигаем слияния с Творцом, имея в себе две природы, противоположную Творцу и поддерживающую его. Так, оставаясь творениями, мы достигаем подобия Творцу. И путь к этой цели идет через любовь к творениям, а от нее уже к любви к Творцу. Над всеми помехами, которые Творец показывает нам в этом мире, в нашей жизни, внутренними проблемами и внешними, мы держимся одного принципа – нет никого, кроме Него. Укрепляем друг друга. И тогда начинаем осознавать необходимость подняться над своими ощущениями. Как сказано, есть у них глаза, да не видят, есть уши, да не слышат. Поверх всего этого мы должны постановить, что все приходит от Творца, и не для того, чтобы мы исправляли мир, а только относили все к Творцу. В этом и состоит наше исправление. Мы не касаемся этого мира, ничего не хотим в нем менять, ни в природе каждого человека, ни в отношениях между всеми. Меняется лишь наше отношение, признание, что все приходит от Творца. Этим и определяется исправление. И когда мы решаем это, то понимаем необходимость любви к творениям. Начинаем с товарищей, а потом это чувство расширяется на весь мир. Из утреннего урока от 6 июля 2018 года.
Радиоверсия.
Духовный мир и наши страдания. Вопрос в Facebook. Если я правильно поняла, то все берет свое начало в корне, в мире духовном, и спускается по ветви в наш мир. Тогда выходит, что все происходящее сейчас на Земле берет начало в духовном мире, и все бесчинства и тяготы существования в материальном мире – это проявление духовного корня. Тот беспредел на Земле сначала начался в мире корней? Ответ – нет. Дело в том, что существует нисхождение духовных корней в наш мир, и по пути этого нисхождения, попытайтесь понять это слово, происходит моральная деградация всех духовных сил, пока они не проходят даже такое состояние, которое называется разбиение, когда все они меняются на противоположные им жестокие, эгоистические силы, наблюдаемые нами в нашем мире. Это и есть наш мир, самый низкий, самый жестокий, абсолютно обратный духовному миру. Вопрос. Можно ли по происходящему в нашем мире судить о духовных корнях? Ответ. Поверни все на обратное, ненависть на любовь, и получишь духовное. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» от 17 апреля 2018 года.
Радиоверсия.
Язык нового уровня коммуникации. Когда речь идет о высшем мире, независимом от понятий времени, места и движения, нет у нас слов для его описания, потому что весь наш словарь взят из ощущений наших земных органов чувств. А там, где есть наши органы чувств и воображение не работает, мы не можем выразить ощущаемое в новом органе чувств. Бальсулам, учение 10 сферот. Земной лексикон создается из наших материальных ощущений и восприятия мира. Не зря новорожденные поначалу могут издавать только лишь звуки, Но постепенно в мере своего развития они начинают разговаривать, у них появляется язык. В принципе, каждому существу присущ свой язык – химический, биологический, язык жестов, запахов и так далее. На каждом уровне происходит какое-то взаимодействие. Но язык, который подразумевают каббалисты, это язык, не связанный с нашим телом. Оно, конечно, тоже вступает во всевозможные коммуникации с другими, но под языком каббалисты подразумевают передачу информации, относящуюся не к живой, растительной и животной природе, а только к уровню человек. Это очень особый уровень. Его не существует ни в одном животном, поскольку на уровне человек восприятие реальности выше того, как воспринимает окружающий мир наше животное тело. Однако, как это объяснить, каким образом передать? Ведь тело не приспособлено к выражению тех свойств и понятий, которые выше него. У него для этого нет никаких возможностей. Получается, что мы подобны немым. Как же нам все-таки сформатировать себя, создать для себя такое состояние, такой прибор, который мог бы передавать наши внутренние чувственные и разумные постижения, не относящиеся к человеку, другим людям, и они сумели бы правильно воспринять их и дать верную реакцию? Это очень тяжелая задача. Никто не знает, как это сделать. Мы видим, насколько на самом простом, житейском, бытовом уровне люди, политики, учителя, ученики, супруги, неважно кто и где, не понимают друг друга. Наш мир теряется в отсутствии правильной коммуникации, тем более, когда мы говорим о духовных вещах, которые находятся вне плоскости восприятия обычного человека. Но все-таки мы пытаемся найти язык, когда кто-то, воспринимающий ощущения, находящиеся выше животного уровня, мог бы их правильно прочувствовать, сформатировать внутри себя, собрать в определенный пакет передачи информации, правильно передать ее другому, проконтролировать, чтобы другой верно его воспринял и, соответственно, отреагировал на него. Это язык совершенно нового уровня коммуникации. Каббалисты уже нашли его, но он подвластен только им. Иными словами, он подвластен любому человеку, который выйдет на этот же уровень общения, не эгоистический, не имеющий отношения к нашему миру. Поэтому он называется «Язык ветвей». Из урока на русском языке от 1 апреля 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.